говорит Радио Свобода. В эфире программа «Час прессы». У микрофона Олег Усов. В студии со мной журналист и историк Дмитрий Шушарин, публицист, писатель, доктор юридических наук Илья Расолов и руководитель грузинской молодежной общественной организации «Лазаре» Джони Кварасхелия. С наступающими вас новогодними праздниками!
Спасибо.
Я должен извиниться перед нашими радиослушателями за то, что они не смогут принять участие в нашей беседе, поскольку сегодня мы работаем не в прямом эфире. Но это не значит, что вы, уважаемые слушатели, не должны реагировать на нашу дискуссию. Ваши сообщения на пейджер «Радио Свобода» непременно дойдут до меня, и мы их непременно обсудим в последующих программах. Тем более, что тема нашей беседы, конечно же, не будет исчерпана сегодня, а будет оставаться актуально еще долгое время. Напоминаю, номер пейджера в Москве 660-1055. Я рассчитывал сегодня поговорить о такой серьезной проблеме уходящего года, как российско-грузинские отношения. Ну, не секрет, что для обеих стран ситуация, как во внутренней, так и во внешней политике, после августа 2008 года сильно изменилась. Решать проблему в оперативном порядке пришлось даже лидерам влиятельных мировых держав. Но проблема остается серьезной, и ни российские, ни грузинские политики пока не в состоянии даже предложить пути конкретного решения. Вместо трезвых мыслей по-прежнему мы слышим большей частью эмоций. Вот уже прошло 4 месяца, а тема российско-грузинских противоречий не утихает. Более того, она возникает в диалогах между лидерами других стран СНГ. И недавний приезд президента Белоруссии в Москву только доказал это. Александр Лукашенко и Дмитрий Медведев, говоря о цене на газ для Беларуси, упомянули и проблему Южной Осетии и Абхазии. То есть получается, что эта проблема увязывается с очень важной проблемой жизнеобеспечения целого государства. Если Беларусь примет условия Кремля и признает Южную Осетию и Абхазию, то, как мне представляется, газ будет по более льготной цене поступать в эту страну. Ну, это мы попросим прокомментировать нашего гостя, специалиста по Беларуси Илью Расолова. Таким образом, я к чему все это веду? К тому, что проблема российско-грузинского противостояния стала проблемой уже СНГ, а не только этих двух стран. И поэтому мы вынуждены, обсуждая эту тему, затронуть и ситуацию в СНГ в целом. Попрошу сразу же Илью Расолова прояснить вопрос.
Здесь делать прогнозы какие-то, тем более краткосрочные, достаточно сложно.
А вы проясните ситуацию, о чем говорили лидеры?
Ну, на самом деле, пресс-релизы, несмотря на то, что они вышли, на самом деле ситуация туманная, о чем они все-таки говорили и о чем, собственно, договорились. Потому что цена на газ сегодня, вот 30 декабря, пока непонятна, какая будет. И сами лидеры не говорят, собственно, четкую конкретную цену. Видимо, пока считают. Но вопрос как бы признания Осетии и Абхазии так или иначе не только в этот раз затрагивался между лидерами. Он постоянно, так сказать, существовал. И сквозная тема. Кстати, не основная тема, но сквозная. Сделать это должен не только Лукашенко, да, один, потому что он только подписывает и ставит последнюю подпись на документе, это должен сделать белорусский парламент. Насчет Украины, действительно, эта тема не стоит на повестке дня, потому что там все ясно. Украина все-таки старается идти в Европу, а Европа так или иначе показала свою позицию в отношении Осетии и Абхазии, пока она четко отрицательная насчет признания этих двух республик. Что касается Беларуси, то, безусловно, и цена на газ для братской страны, для, так скажем, младшего брата, будет зависеть также от тех реформ и тех шагов, которые Беларусь так или иначе сделает в сторону России или в сторону Запада. Беларусь, на мой взгляд, сегодня на распутье. Но нужно отметить и влияние Лукашенко, несмотря на то, что, так сказать, демократические СМИ его критикуют. Здесь он сегодня показал себя на самом деле тяжеловесом, на мой взгляд. И он смог решить, несмотря на вот эту сложность, да, кризиса и проблем, свои проблемы, внутренние проблемы и с ценой на газ в том числе. Потому что в Беларуси нужно понимать, что тот человек, который сможет и может договариваться с Россией, он и есть на самом деле президент. Вот Лукашенко сегодня так или иначе демонстрирует свое влияние, и даже демократические СМИ говорят, да, на фоне вот этого лидера, на фоне другого лидера, это действительно тяжеловес, который может решить многие проблемы, потому что никто не ожидал, что, в общем, цена будет таковой.
Это было мнение Ильи Рассолова. Дмитрий и Джонни, вот вы видите, что вопрос о Южной Осетии, Абхазии, Грузии, России моментально нас вывел на проблему Лукашенко и Украины. Дмитрий, как вы считаете, все-таки проблема российско-грузинских отношений сегодня остается ключевой для всего СНГ?
Боюсь, что она остается ключевой не только для СНГ, она остается ключевой для позиционирования России в мире. Что касается СНГ, то я хочу заметить, что разговор наш будет совершенно неполный, если мы вспомним демарш, иначе его не назовешь, премьер-министра Казахстана, сделанный перед визитом в Москву, когда он специально навестил радиостанцию «Эхо Москвы» и сделал вполне официальное заявление о том, что никогда не будет признана эта независимость. Ну, нынешним правительством, что президент и правительство Казахстана исходит из принципа нерушимости границ. А второе, уже выходя из СНГ, Россия фактически потеряла своего традиционного, во всяком случае, такого она считала, такого традиционного союзника, как Сербия. Тут совершенно не было просчитано о том, что рассчитывать на то, что Сербия признает, потерявшая Косово, признает отделение двух сепаратистских образований, ну, видимо, если на это матки рассчитывали, то это очень странно, скажем так. И, безусловно, проблема останется надолго. И надолго будет влиять, я думаю, что, скажем так, нынешняя правящая элита российская, сколько она еще продержится у власти, я не знаю, ну, естественно, она не вечная, хотя бы чисто физически, она, видимо, эту проблему решать не будет, и, как мне кажется, если только, ну, и что цена нефти упадет ниже $10, что, собственно, не только может повлиять, или придут какие-то другие пертурбации внутри страны. Так или иначе, ограничиться СНГ, говоря об этом, невозможно. Эта проблема действительно глобальная. Это проблема того, принципов мироустройства. Исходим ли мы из незыблемости границ, в принципе? Этот вопрос остается ключевым. Или же начинается процесс их переустройства не в рамках международных организаций, как это было в Косово, то есть с участием определенных международных институтов, а по воле одной из сторон, которая регионально обладает некоторым военным преимуществом. По существу сейчас, почему так страшно всему миру это смотреть? По существу, то, что избежал Борис Николаевич Ельцин в 90-е годы, как к нему не относиться, он избежал самого главного, избежал югославского сценария. Вот этот вот сценарий начинает постепенно, может потенциально развязаться сейчас в России. И тут я на этом поставлю точку, но дам возможность коллегам высказаться, но, безусловно, дальнейшее развитие не российско-грузинских отношений, а какого-то такие там отношения, конфликта российско-грузинского, оно будет зависеть в гораздо большей степени от того, что не от внешних сил, скажем, пока, а от того, как будет разворачиваться внутриполитический кризис в России. А он идет. Кризис в России существует, это кризис институциональный, и не только экономически его обостряет. И решать внутренние проблемы за счет внешних – это, в общем-то, обычная история. Кроме того, заканчивая, мне представляется, что сейчас наступает некий эффект домино, которого все боятся, может наступить. Он проявляется в том, что российско-грузинская война тянет сейчас за собой обострение российско-украинских отношений. Последнее заявление Министерства обороны, представитель Министерства обороны, и по существу конфронтационный по отношению к Грузии, по отношению к Украине, и ставит очень много вопросов перед мировым сообществом.
В эфире программа «Час пресса», у микрофона Олег Кусов. В студии журналист и историк Дмитрий Шушарин, публицист, писатель, доктор юридических наук Илья Рассолов и руководитель грузинской молодежной общественной организации «Лазаре» Джонни Кварацхелия. Мы обсуждаем российско-грузинские отношения и их влияние на мировые процессы и процессы в СНГ. Мне кажется, что Дмитрий нам доказал, как кризис в отношении между Москвой и Тбилиси повлиял на международную ситуацию. Джонни, скажите, пожалуйста, а как в Тбилиси считают, что вообще это было? Как это объясняют? Нет, российским читателям, слушателям, зрителям говорят, что это был грузино-осетинский конфликт. Как его рассматривает Тбилиси? Вы недавно приехали туда.
Здравствуйте. Да, я недавно приехал из Тбилиси, из Грузии, то есть. Там абсолютно сцена такая. В первую очередь, чего я действительно не ожидал, это, к моему удивлению, там нет, вот на сегодняшний день, русофобии. Люди до сих пор уважают, любят русских. Значит, один момент был такой, во время бомбежек, именно когда бомбили город Гори, там была знакомая, значит, одна, ну, уже бабушка под 80 лет, как она мне рассказывала, значит, подошел к ней молодой солдат русский и говорит: бабушка, дай мне что-нибудь поесть. Ну, представьте себе, бомбят Гори, бомбит человек, и в тот же момент подходит и просит поесть. Естественно, она все, что имела, отдала ему, а он, а после того, как уже, нужно сказать, извиняюсь, наелся, сказал, что я удивляюсь, говорит, почему нам говорят, что грузины плохие? Действительно, это же не так. Я же вижу, какие вы хорошие. А к чему это? К тому, что ни разу, никогда не было вот именно ненависть к русским, и особенно сейчас. Грузинский народ всегда уважал, любил и будет до сих пор, ну, будет всегда уважать русского народа. Но что именно сейчас творится, именно после признания Абхазии, Южной Осетии, это, конечно, неправильный подход. Если, вот, скажем, хотелось бы хотя бы чуть-чуть урегулировать ситуацию между Россией и Грузией, вот хотела бы Россия, вот самое главное, что не должна была бы сделать все это. Значит, она себе поставила, то есть противостоит не только с Грузией, то есть с остальным миром. И она себе поставила очень большой тупик. Я думаю, что остальной мир должен помочь выйти, вот, опять же, вот ей из этой ситуации.
Джуни, а все-таки как в Тбилиси объясняют прошедший конфликт?
Это, конечно, не конфликт между грузинами и осетинами, это конфликт, опять же, Россия и даже не Грузия, Америка.
Вот мы слышим часто кремлевских пропагандистов, которые утверждают, что на территории Южной Осетии произошел геноцид. И это дает им основания говорить о независимости, о том, что осетины не смогут никогда вместе жить с грузинами. Да, повторяю, еще раз говорят многие кремлевские пропагандисты. Но я слышал, что на территории Грузии и других районах тоже живут осетины. Сколько примерно, по вашим данным?
Ну, к сожалению, я не могу точные цифры назвать, но
примерно.
Ну, несколько тысяч. Ну, самое главное, что это неправда, что говорят. К моему счастью, наоборот, все. Значит, из зоны конфликта, то есть из Южной Осетии, даже вместе с грузинами выезжают осетины, и до сих пор числятся вот, в числе беженцев в Грузии именно. Их никто не притесняет.
По различным источникам, на территории Тбилиси, Гахети и Боржоми проживает около 50 тысяч осетин. Джуни, ваше наблюдение очень интересно, поскольку они свежи. Ну, я хотел бы спросить еще Илью Расулова, возвращаясь к проблеме Белоруссии. Скажите, пожалуйста, Илья, если бы официальный Минск действительно хотел признать Южную Осетию и Абхазию, неужели бы он тянул до этого времени, до дня подписания контракта о газе?
Тянул бы. И до последнего будет тянуть, на мой взгляд.
Голая политика.
Ну, во-первых, все-таки, возвращаясь к роли и лидера Белоруссии, нужно сказать, что это человек, который отдает себе отчет в тех последствиях, которые возникают здесь для страны, прежде всего. А зачем же так обострять, еще обострять? Потому что так или иначе Беларусь, ну, если не политический изгой, но, во всяком случае, у нее проблемы большие с западными странами. То есть здесь может и, так скажем, поспешное признание быть той точкой невозврата, возможно, невозврата уже, возможно. Но вопрос стоит более широкий, вы поставили. Я думаю, что все-таки Беларусь не смогла это сделать быстро, потому что были выборы в парламент. Сейчас парламент сформирован, и для парламента белорусского это не задача номер один. У них сейчас проблемы куда более посерьезнее. Это вопросы кризиса, увольнений, сокращений, значит, которые грядут, и вопросы добывания денежных средств. Я думаю, что и, возможно, какие-то бюджетные статьи будут пересмотрены. Поэтому эта проблема 10-я, 20-я. Она подстегивается, может быть, Россией, но до конца-то как бы мы не знаем об этом. Я хотел бы еще какой момент здесь поднять и затронуть чисто юридически, который касается развала СНГ, во всяком случае формального, потому что Грузия после вот этих всех событий заявила о том, что де-факто она выходит из Содружества. Де юра это еще не произошло, должно время, наверное, Джонни меня поправит, должно быть время какое-то, да, пройти. Но, во всяком случае, мы видим, что вот эти проблемы военные между Россией и Грузией, между Осетией и Грузией, ну, как хотите, да, это все-таки дает отпечаток и на той, ну, десятилетней работе, да, между странами и лидерами, да, потому что так или иначе это политическая площадка и политический клуб, который существовал и, на мой взгляд, был результативным для дискуссий, для встреч лидеров государств. Какие, так сказать, экономические последствия это вызовет и как Грузия будет вести пока себя здесь, пока непонятно. Но, во всяком случае, мы сегодня видим, что возрастает, на мой взгляд, роль Гуама, да, а роль СНГ так или иначе понижается или снижается, как хотите. Вот этот момент я тоже хотел бы отметить.
Говоря о механизме признания Абхазии и Южной Осетии, вы сказали, что президент это не может сделать, а только может опираясь на мнение парламента и решение парламента.
Да?
Я помню, что в 1993 году Эдуард Шеварднадзе принял решение о вступлении в СНГ, не советуясь ни с кем, даже со своим кабинетом министров. Он это сделал самолично, оправдывая это сложная ситуация, которая там была осенью 93 года, страшное событие в Абхазии. Переходя к вопросам о СНГ, Дмитрий, я хотел бы вам задать вопрос. Илья сказал, напомнил нам о том, что Грузия де-факто покинула эту организацию. А я напомню, что в 1993 году Грузия в последнюю очередь уже вступила в СНГ. 12-м членом, последним. Получается, что и первым она его покинет. Вот это о чем говорит? СНГ вообще имеет будущее?
При том подходе, который существует в Москве, не имеет. Я глубоко в этом убежден. Поскольку СНГ для нынешней правящей российской элиты некое продолжение субъективного, так на них это продолжение СССР, они не видят, я уже несколько раз об этом и писал, и говорил, что они не видят объективного факта. Они очень много говорят, на спичрайтеры пишут такую чепуху по поводу генетической связи между народами, но они не видят того, что за последние, ну, господа, скоро 20 лет, простите, даже в рамках одного региона складываются совершенно различные национальные государства, совершенно различные нации, совершенно различные политические культуры. Посмотрите, ну, что общего между политическими режимами в Грузии, Армении, Азербайджане? Что общего между политическими режимами в России, Украине и Белоруссии? И так называемые ядро союза. У нас три совершенно разных политических культуры, три совершенно разных национально-государственных структуры. И разные ценности национальных государств у трех народов. Что общего... Очень различная ситуация в трех странах Балтии, что я о них говорю, они как бы совсем ответственные ломоть. В странах Центральной Азии сравните режим Назарбаева с режимом Туркменбаши. Ну, это анекдот, говорить о какой-то исторической общности в рамках СНГ. Как раз это показывает искусственность Советского Союза, то, что произошло, когда эта пружина распрямилась. Это первое. Второе. Я нахожу, что в условиях кризиса в России, очевидно, взят конфронтационный курс не только внешний, не только в СНГ, не только и с большими. Я не говорю уже про это, антиамериканизм истошный, который у нас существует. Я вижу, что многие шаги, связанные с внутриполитической ситуацией, просто не просчитываются. Например, вот вопиющая совершенно акция, которую сейчас затеяла ряд грузинских молодежных движений «Россия молодая», совместно с мэрией Москвы, они решили в новогоднюю ночь не допустить, как они говорят, не допустить туркестанского Нового года. То есть они хотят провести акцию, по которой московские гастарбайтеры не смогут попасть на Красную площадь. Ну, вот есть соответствующие ссылки, это все есть, это не скрывается.
А есть данные, что они туда стремятся?
Есть данные, что москвичи свободно собираются, и люди, склонные гулять выпить, туда приезжают. А при этом, скажу вам честно, у меня в районе, живу я в спальном районе, русская молодежь и азербайджанская, и кавказская, северокавказская спокойно танцуют лезгинку по вечерам. У нас там большой танцпол образовывается летом, и все живы-здоровы. Так что это совершенно искусственно придуманная вещь. Но это уже ладно, касается того, что в Москве не так все страшно, как им хотелось бы. Дело в том, что это движение не против нелегальной иммиграции. Это движение за сокращение квот, законных квот для иностранных рабочих, которые достигнуты в результате соглашений между Россией и Таджикистаном. Также русское руководство пока молчит по этому поводу. Но это же не вольные торговцы, приехавшие сюда из других республик, для которых несет ответственность государства. Это люди, действия которых не существуют под гарантией правительства Москвы, правительства России в рамках международных соглашений. Вот вам пример того, по какой еще линии можно встречать СНГ.
Говорил Дмитрий Шушарин. Наша программа называется «Час прессы». Мы не вправе игнорировать газетные публикации. Поскольку нашим слушателям доступны в большей мере российские печатные издания, я прочитаю выдержку из статьи, опубликованной 29 декабря в газете «Свободная Грузия». Статья называется «Визит дружбы и братства». Делегация Русской Православной Церкви завершила визит в Тбилиси, где принимала участие в международной конференции «Вера и знания как основа мировой культуры», посвященной 31-й годовщине интронизации католикоса-патриарха всей Грузии Ильи II. Это был первый визит официальной российской делегации в Тбилиси после грузино-российского кризиса и разрыва дипломатических отношений в августе 2008 года. На конференции специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швидкой огласил поздравительное послание главы российского государства Дмитрия Медведева. Медведев отметил, что время патриаршего служения святейшего Ильи II ознаменовано укреплением православия в Грузии, рассветом грузинской православной церкви. Патриарх Грузии напомнил, что во время недавней встречи в Москве с главой России он говорил, что «мы христиане, мы должны простить друг друга». И, по словам Ильи II, он, Дмитрий Медведев, согласился со мною. Это был фрагмент из статьи «Визит дружбы и братства», опубликованной в тбилисской газете «Свободная Грузия». Сложные российско-грузинские отношения мы продолжим обсуждать после краткого выпуска новостей.
Время гостей. Ежедневно по будним дням в 19 часов после новостей в прямом эфире «Радио Свобода». Вы можете стать участником программы, позвонив по телефону прямого эфира. Работает электронная почта и пейджер. Время гостей. 19 часов после новостей. Повторы на следующий день в 4 и в 11. Время гостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных новостях. Израиль выразил готовность вести длительные военные действия против группировки «Хамас» в секторе Газа, чтобы прекратить ракетные обстрелы своей территории палестинскими боевиками. Заместитель министра обороны Израиля Матан Вилнаи заявил, что его страна готова к нескольким неделям сражений. За четвертый день израильских бомбардировок объектов Хамаса в секторе Газа погибли 10 палестинцев. По данным палестинских властей, общее число убитых достигло 350. По данным ООН, среди них не менее 60 мирных жителей. Российский концерн «Газпром» подтвердил намерение прекратить поставки газа на Украину с 1 января, если Киев не погасит долг. Как заявил глава холдинга Алексей Миллер, с 2009 года рыночная цена на газ составит $418 за 1000 кубометров. В Москве сегодня проходит очередной раунд российско-украинских переговоров по газовому вопросу. Верховный суд Сербии утвердил приговоры убийцам бывшего премьер-министра страны Зорана Джинджича в 2003 году. В Дагестане в понедельник вечером убит неизвестный генерал-майор внутренних войск МВД России Валерий Липинский. На состоявшихся в понедельник выборах в Бангладеш, по предварительным официальным данным, победил Демократический альянс бывшего премьер-министра страны. Читинский областной суд продолжил рассмотрение кассации адвокатов Платона Лебедева и Михаила Ходорковского. Отклонены совместные жалобы на нарушения, допущенные следователями, и отказ следствия приобщить доказательства к материалам дела. В Азербайджане Национальный совет по радио и телевидению сегодня рассматривает вопрос о возможном запрете вещания иностранных радиостанций. В Алма-Ате неизвестные напали на журналиста казахстанской оппозиционной газеты Артема Миусова. Он находится в реанимации с глубокими ножевыми ранениями, задеты печень и легкие. В Ульяновске правоохранительными органами задержан глава регионального отделения Российского народно-демократического союза Александр Брагин.
В эфире программа «Час пресса», у микрофона Олег Усов. Российско-грузинские противоречия. Эту тему мы обсуждаем в студии «Радио Свобода» с гостями. Журналистом и историком Дмитрием Шушариным, публицистом, писателем, доктором юридических наук Ильей Расоловым и руководителем грузинской молодежной общественной организации «Лазаре» Джонни Кварцхелиа. Джонни, как в Грузии относятся к теме «Будущее СНГ»?
Для Грузии именно СНГ вот показала себя вот абсолютно бессильной. И никакой юридической или там никакой моральной у него будущего нету. Потому что даже во время военных действий в Грузии, я так и скажу, не было сделано абсолютно никакое заявление и предпринято для того, чтобы как-то не было этого конфликта.
Вас лично не удивило, что когда российские танки уже вошли в горе и пошли в сторону Тбилиси, останавливать их бросился президент Франции, допустим, не президент какой-то страны из СНГ?
Ну, не удивило, поскольку, значит, Грузия уже является для всего мира, можно сказать, уже демократической страной, и для них это ценное, скажем, я имею в виду для Запада. Меня удивило вот другое, что до сих пор никак, несмотря на то, что ни одно государство Запада не признает независимость этих республик, до сих пор как-то ведут себя очень лояльно, и по отношению, скажем, к Грузии они как бы успокаивают. Больше никаких шагов нету от них тоже. Это вот удивляет больше всего, чем, скажем, приезд Саркози.
Это было мнение Джонни Кварцхелиа, а мой следующий вопрос Ильи Расоловой. Илья, лидеры Южной Осетии и Абхазии часто говорят о том, что они готовы вступить в так называемое союзное государство, очевидно понимая, что его будут составлять Россия и Белоруссия. Вы, как специалист по Беларуси, как можете прокомментировать такие высказывания?
Ну, я хотел все-таки вернуться еще и к СНГ и сказать о том, что все-таки я не столько дикаричен, как два моих собеседника, а два моих...
Оппонента, в данном случае.
Ну, оппонента, да. Я думаю, что все-таки СНГ немного проживет. И это будет зависеть все-таки от роли и влияния России, как ни удивительно. Это прозвучит. Насколько Россия здесь будет успешной в плане, значит, сотрудничества с другими странами, со своими соседями прежде всего, настолько и проживет это содружество. Что касается союзного государства, то здесь можно еще и вспомнить о Казахстане, помимо России и Белоруссии. Это еще более аморфное, на мой взгляд, объединение, нежели содружество. Вообще, нашего обывателя, так скажем, запутали, он дезориентирован, потому что чем, вот спросите, да, сделайте опрос даже на Радио Свобода, это интересно, чем сообщество отличается от содружества и чем содружество отличается от союза. Я думаю, что четкие критерии мы найдем только в каких-то книжках по политологии, либо в теории государства и права. На самом деле, опытный юрист вам до конца не скажет, чем же все-таки они отличаются. Поэтому, как это все ни назови, самое главное, это все-таки, конечно, функция, которую выполняет то или иное, так скажем, сообщество государств.
Или не выполняет.
Или не выполняет. Так вот, если все-таки говорить о ЕС, да, то ЕС, на мой взгляд, это более четкое образование, хотя это не политическое образование, а сугубо пока экономическое. Даже конституции пока нет. И, видимо, в ближайшее время не будет. Но никто не может сказать, что его нету, да? Оно есть, потому что есть евро, есть другие какие-то атрибуты ЕС, да, которые можно продемонстрировать. Что же касается СНГ, то здесь сложно говорить. А о Союзе еще более сложно говорить. Но вот в последние годы все-таки союз России и Беларуси, он заработал. О чем, собственно, вот я говорю на протяжении уже, наверное, 10 лет, да, это о пенсионном обеспечении, а может быть, единой валюте, да, о которой только сейчас поднимается вопрос, да, какой она будет, неважно, о границе, да, о таможенных каких-то моментах. Сейчас эта тема, так или иначе, менее аморфная, чем 5 или 7 назад. Для примера, я часто пересекаю белорусскую границу, да, на машине, и могу сказать, что я плачу столько же, сколько в Литву. Потому что есть бешеные там страховки, там 35 евро я плачу. Но у нас союзное государство, и мне, в общем, наплевать, кто ввел это все страхование. Белорусы, россияне и так далее. Когда я приезжаю и селюсь в гостинице в Минске, я плачу в полтора раза больше, чем житель, который живет там. Но у нас союзное государство, потому что москвичи платят больше. Почему так? Где тут равенство? И где, собственно, вот критерии, да? То есть, в общем-то, идея может быть и хорошая, но кто эту идею реализует? Раз. Самый главный вопрос. И второе, как это сделано? Это, конечно, вряд ли устраивает большинство. Хотя, еще раз повторю и сделаю вывод. Пока вот это поколение старшее существует, видимо, пока не произойдет рекрутирование элит политических, прежде всего, я думаю, СНГ все-таки будет жить.
Ну, а предположим, допустим, парламент Белоруссии признает независимость Абхазии и Южной Осетии. Есть ли шанс у этих республик войти в состав вот этого союзного государства, которого пока еще нет?
Юридически есть шанс войти. Другое дело, это ставит под вопрос сам союз России, Белоруссии и этих республик. Почему? Потому что сегодня, к сожалению, для меня, так как я все-таки смотрел и, видимо, так сказать, сейчас вот прищуриваясь, смотрю на это позитивно, к сожалению, союз России и Беларусь не является субъектом международного права, международной правосубъектности. И даже те эксперты по выборам, которые приезжают на выборы, значит, отслеживать и делать свои экспертные оценки, я забыл, как называется эта организация, эксперты, значит, на выборах от СНГ, да, не воспринимаются, во всяком случае, четко и, так сказать, хорошо, не воспринимаются европейцами. Потому что европейцы часто спрашивают, а кто это такие? Это что, клуб любителей СНГ? Что это такое? И что это за эксперты, которые признают все выборы подряд, которые в СНГ? Значит, тут вот возникает много вопросов. То есть, еще раз повторяю, субъектом международного права и международной правосубъектностью, видимо, эта организация обладать не будет после признания вот этих двух республик. Хотя, я еще раз повторяю, это спорный все-таки вопрос.
А я хочу задать вопрос Джонни Кварцхеле. Джонни, ну, август 2008 года уже в прошлом. Что в настоящем? В настоящем очень сложные отношения между двумя государствами. В настоящем еще более важное это положение людей, беженцев. В Южной Осетии сегодня беженцев, как мы знаем, нету. Все желающие могут вернуться в свои дома, и мы помним эти цифры, которые озвучивались, 10 миллиардов рублей, которые должны пойти на восстановление этой республики. Мы не знаем, что сейчас там происходит. Вы тоже там не были, потому что не имеете возможности. Но беженцы остаются на территории Грузии. То есть беженцы только сегодня грузинские. Сколько их примерно, где они находятся, как они живут? Расскажите о них.
Я самое главное хочу сказать то, что я сам тоже являюсь как бы временным переселенцем из Абхазии. Ну, это было уже в 93-м году. А вот сейчас новые появились в Грузии за 120 тысяч перешкаливают или как там.
Значит, всего 120 тысяч из Южной Осетии.
Да.
Грузин.
Да. Не только грузин, туда входят и осетины тоже. Значит, я сам не мог бы поверить, если своими глазами не увидел бы того, чего я сейчас расскажу вам. За 2 месяца было построено для них, именно для них, было построено, 4000 домов. Я специально принес для вас фотографии.
Давайте посмотрим.
Вот эти фотографии. Значит, абсолютно со всеми инфраструктурами там.
На снимке очень много домов, недавно построенных, одноэтажные коттеджи. Знаете, в моем районе строят такие вот элитные таунхаусы. Примерно так это все выглядит.
Значит, если описать, там 65 квадратных метров, там, значит, и газ уже внутри ввели, значит, и электроэнергия со всеми, то есть мебель. Абсолютно, по сравнению с того, что было вот при мне, вот я имею в виду в 93-м году, это, можно сказать, они люди счастливые, так скажем. И кроме этого, абсолютно вся Грузия, остальные вот, и города Грузии, почти все, встали все просто в помощь этим людям, которые пострадали. Самое главное, скажу, что вот причина моего отъезда, вот, то есть по какой причине я был там в Грузии, значит, каждый год там проводится фестиваль, и вот именно в поддержку этих людей в этом году тоже, значит, провели фестиваль, называется «Чивани-Бурыб», если в переводе означает «наши». Со всего мира собираются грузины. Вот я как бы член одного ансамбля, тут в Москве есть «Ломиси», так и называется, фольклорный ансамбль. И мы там выступили в городе, в горе, и своими глазами увидели, что там творился и что сейчас в данный момент творится. Вот я даже попросил, покажите, вот где разбомбили вот российская авиация, где разбомбил, какие дома. Абсолютно их уже нету. Почти их уже, потому что все были уже отремонтированы, и даже все уже молились, как бы, хотя у нас нет личности, культа личности, но все равно молились за Саакашвили. Значит, только оставили там для, скажем, музея три дома, где до сих пор вот видно осколочные эти, да. Самое главное, что все делается для того, чтобы они себе не почувствовали унижение и почувствовали себя как остальные граждане России, Грузии.
Мы продолжаем программу «Час прессы». У микрофона Олег Усов. Российско-грузинские противоречия. Эту тему в студии «Радио Свобода» обсуждают журналист и историк Дмитрий Шушарин, писатель-публицист, доктор юридических наук Илья Расолов и общественный деятель, руководитель грузинской общественной молодежной организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия. Дмитрий Шушарин, вам вопрос. Вот сейчас нам Джонни рассказал о тех домах, которые оставили в горе после августа 2008 года. Получается своеобразный музей российской оккупации. Есть в Тбилиси музей советской оккупации, сейчас музей российской оккупации. Нужны такие музеи грузинскому народу, на ваш взгляд?
Я думаю, что это дело грузинского народа.
Тогда вы меня заставляете еще спросить об отношении Кремля к Саакашвили.
Я нахожу, что оно не может быть трактовано в рамках политологических терминов. Оно представляется мне глубоко архаичным и целиком, опять же, загнуто на внутриполитическую ситуацию в стране. Как нужно было Владимиру Путину доказать, что он любой ценой заставит покупать жестянки, которые производят на ВАЗе, все связано, это имеет прямую связь с нашей следующей темой. Ему надо было показать, что он крепкий племенной вождь, и что та продукция, которая где сидят его друзья, сейчас на базе, другой вопрос, зачем они это взяли, вот, что будет продаваться в России любой ценой, он этого добьется с помощью ОМОНа, с помощью лимпенизации среднего класса на Дальнем Востоке. Ему сейчас совершенно необходимо добиться уничтожения Саакашвили. Это было совершенно очевидно во время его прямой линии, когда он просто переменился в лице и выглядел совершенно по-зверски, когда говорил о Саакашвили. Это совершенно очевидно из заявления известного специалиста по чайной церемонии Андрея Лугового, который заявил, что Саакашвили должен быть уничтожен. Так что я нахожу это, скажем так, в рамках некоторых общих тех норм, которые существуют в цивилизованном мире, это явные патологии, а в рамках той политической культуры, которая пришла к нам вместе с Путиным, это абсолютная норма.
Джонни Кварцхелия, а как в Грузии относятся к президенту Саакашвили?
К счастью, в Грузии не существует культа личности, к счастью. Я это сам почувствовал. А для народа вот именно Саакашвили не то что личность, это как президент. И даже если кто-то попытается убрать его, или это будет опять же удар по грузинскому народу. Мы уже устали честно говоря, от этих убраний и самых наших президентов. Но хотим или не хотим, это уже наша проблема. Я имею в виду проблему грузинского народа. Там же, как в остальном нормальном, скажем так, демократическом государстве, есть позиция и оппозиция, и они сами решают, решать, хотят или нет этого президента. Но это должно быть все цивилизованно сделано. Вот я привел пример, что в горе вот именно люди говорят, они молятся до сих пор за Саакашвили, потому что они жили, скажем так, в очень плохих условиях, не говоря о времена Шеварнадзе. А сейчас уже, как бы, потом мне как показали, вот у меня есть фотографии тоже, как шикарно они все переделали, как хорошо они живут. Этот был как барак, вот этот, на фотографии, видите,
еще одни фотографии
отремонтировали, да. Значит, делается многое, многое, очень многое положительное. Конечно, есть отрицательные там моменты, которые волнуют, конечно, народ, но это не те проблемы, которые нельзя как бы удалить или как бы устранить. Ну, это может, опять же, сам грузинский народ. Мы хотим, чтобы Саакашвили, ну, я имею в виду народ, хочет, чтобы Саакашвили отслужил свое, скажем. А потом время покажет.
Мы слышим, что большие средства будут потрачены на восстановление Южной Осетии из российского бюджета. Помимо цифр, также приводятся данные о будущем газопроводе, который тянут из Северной Осетии. А в Грузии как относятся к таким вот новаторским идеям России отстроить Южную Осетию?
Ну, отстроить и построить – это неплохо, конечно. Это все хорошо. Если будут помогать, это неплохо, конечно. Но тем самым отстроить для себя – это нехорошо, потому что Южная Осетия, де-юре, и Абхазия являются частью, неотъемлемой частью Грузии. Ни один грузин не смирится с тем, с потерей, то есть этих территорий. Нам уже хватит те потери, которые уже были.
Ну, строить это не ломать?
Да, строить не ломать, конечно. Мы не против, чтобы строили там.
Дмитрий, а я вас хочу спросить о политическом аспекте российско-южно-осетинских уже отношений. Вы, наверное, читаете вот эти материалы о каком-то конфликте в властных структурах Южной Осетии. До августа 2008 года там была тише благодать. Сегодня, что не газетная статья о Южной Осетии, то обязательно внутриполитический конфликт в Южной Осетии. Как вы это объясняете?
Ну, вы же назвали цифру 10 миллиардов. Очевидно, что там действительно существовал некий консенсус, скажем, довоенный. Кадровый состав тамошней власти достаточно хорошо известен. Юлия Латынина очень много сделала. Это в основном основные и неотставные генералы ФСБ, причем этнические, как правило, русские. Вот. И, как, насколько я понимаю, в отличие, скажем, даже от Абхазии, Северной Осетии, Джон меня поправит, не существует все-таки такая вещь, как хотя бы спиртовая индустрия, в Южной Осетии не было особого богатства. Сейчас эти 10 миллиардов, но конфликт будет углубляться и дальше. Мы прекрасно знаем, что там уже Юрий Михайлович Лужков с фирмы «Интека», которая, кстати говоря, вошла в состав компании, которая получит государственную поддержку сегодня. Вот на днях был опубликован этот список. И, кстати, другие представители московского комплекса тоже получат. 155. То есть весь тот бизнес, который был у строительного комплекса Москвы, положим, в Аджарии, который был потерян, весь тот бизнес, который существует в Севастополе, является сейчас предметом разбирательства со стороны СБУ Украины и прокуратуры Украины, он плавно перемещается в Южную Осетию. То есть сейчас нам, как мне кажется, следует ждать 10 миллиардов, конечно, деньги. Это не те 100 миллиардов, которые получает, положим, на строительство военно-морской академии в Санкт-Петербурге структура Сергея Матвиенко. Это в 10 раз больше. Сказать, что это круче все-таки. Да? Но все-таки это деньги, и все равно вокруг них будет борьба. Я думаю, что борьба не только на локальном уровне. Это обычная история. И вопрос о том, что там построят, мне кажется, вообще достаточно странно. Не построят ничего. Освоить бюджет. Не мое это мнение, что самый лучший способ сейчас для грузин лет на 5-6 оставить в покое территорию, а потом посмотреть, как будут выглядеть они после мирного развития Грузии, если, конечно, Россия позволит им мирно развиваться, и то, что будет в этих землях, в Абхазии, Южной Осетии. Абхазия, насколько мне известно, до сих пор в руинах.
А пока политики продолжают обмениваться резкими заявлениями, но Вдруг неожиданно мы получаем известие о том, что президент России Дмитрий Медведев встретился с католикосом Грузии, и они, естественно, могли говорить только о путях налаживания отношений между двумя странами. Илья Расулов, как вы считаете, чем вот вызвана вот эта симпатия Кремля? Политическую власть они не признают, называют политическим трупом, но в то же время к церковной власти они относятся с уважением, я бы сказал, принимают в Кремле.
Ну, я бы даже глубже здесь отметил, все-таки, если говорить о патриархе Алексее II, то он не признал же эти территории. Российская церковь православная не распространяет там свое, так скажем, влияние. Эту территорию...
Она совершенно в религиозном отношении самостоятельная.
Самостоятельная, да. Поэтому, я думаю, здесь и такой заход президента для того, чтобы обсуждать все-таки эти проблемы. Проблемы очень чувствительные, проблемы сложные, да, но мы должны все-таки говорить о них для того, чтобы их решить в конце концов. А решение, вот вы в первой части, Олег Геннадьевич, задали этот вопрос, когда же будет решение? Я думаю, решение возможно только тогда, когда уйдут обиды и с одной, и с другой стороны, и все-таки, когда вот и сменятся политические элиты во времени, будет решение этой проблемы. Тут вопрос в том, что Россия пойдет ли на обострение ситуации. Потому что все-таки вот такое быстрое признание, да, ведь можно же было и потянуть, да, ведь это была все-таки демонстрация какая-то, да, все-таки. Я думаю, что все-таки с учетом кризиса, который показал, что все мы рядом, вместе, да, все мы на одном небольшом шарике находимся, да, и сегодня-завтра, значит, эта волна может затронуть не только государство, но и целые континенты. Я думаю, что с учетом этого все-таки Россия, может быть, избавит обороты. Потом все-таки, если смотреть динамику и те страны, которые хотят, то это все-таки, вот, все-таки мы не видим такой феноменальной очереди желающих поучаствовать в этом проекте. Но Медведев прав в том, что он обсуждает эти проблемы, в том числе и вот таким образом.
Проблема, которую он сам и создал, признанием Южной Осетии и Абхазии. Его подпись, его ответственность. Номинальный он президент, не номинальный президент. Ответственность на нем.
А почему тогда принял католикоса Грузии, Дмитрий, по-вашему?
А почему не принять? Я не вижу здесь вашей политики. Политика действительно... Я очень рад, что сильно Илья вспомнил последнее деяние, можно сказать, покойного патриарха Алексея II, который не пошел на вопиющее нарушение в церковных канонов, и должен сказать, что даже бытует мнение такое, несколько конспирологическое, что Московская патриархия сама инспирировала эту просьбу с тем, что ранее, вот в данный момент, когда было политическое давление, была инспирирована эта просьба по линии патриархии с тем, чтобы отказать, сказать, ну, вот так мы не можем, чтобы прекратить давление извне. Ну, это одна из версий, не более того. Что касается встречи с католикосом, католикос, насколько я понимаю, насколько мне известно, еще с последних 20 лет действительно значимая фигура в Грузии. Джонни меня поправит. А?
Джонни Фарасхеля, как в Грузии комментируют факт приема католикоса в Кремле?
Ну, конечно, все в ожидании к лучшему, конечно. И тот факт, что католикос приехал и его принял президент России, тоже шаг вперед, а не назад. Это хорошо, конечно. И сам католикос тоже настроен очень оптимистично, можно сказать. И до сих пор он молится за то, чтобы, в конце концов, между Россией и Грузией царствовал мир, дружба.
А насколько в Грузии уважаема фигура религиозного лидера?
Вот вчера его, значит, по опросу, он стал человеком года в Грузии. Ну, как бы он миротворец, можно сказать. И что-то еще, опять же, надежда большая даст обеим странам, и России, и Грузии, его приезд в Россию.
Это, видимо, говорит о том, что грузины люди религиозные, и мнение патриарха для них очень важно.
Очень, очень даже.
Я опять возвращаюсь к статье в газете «Свободная Грузия». В Тбилиси специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой огласил поздравительное послание главы российского государства. Дмитрий Медведев, говорится в послании, указал, что российско-грузинские церковные и культурно-гуманитарные связи продолжают служить прочной основой для сохранения добрых традиций дружбы и взаимопонимания между двумя народами. Это происходит во многом благодаря личным усилиям Его Святейшества и Блаженства. Конец цитаты. Илья Расулов, ваше мнение?
Я хотел бы два слова буквально сказать. Я думаю, что все-таки власть небесная, так скажем, она мудрее, чем власть земная, политическая власть. И вот на этой ноте, я думаю, что и на этой теме можно найти какие-то действительно моменты для сближения, о чем вы спрашивали тоже. Сближения и политического решения. Потому что все-таки политики, каждый из них, ну, отягощен своими амбициями, проблемами, обязательствами, которые он взял перед земной властью. А у людей, так скажем, религии, у них нету порой таких обязательств. Они служат только одному, той власти, которая над ними. Поэтому у них более руки развязаны и простор для действий, маневра для действия больше, на мой взгляд.
А мы на этой ноте завершим программу «Час прессы», в которой принимали участие журналист и историк Дмитрий Шушарин, публицист, писатель и доктор юридических наук Илья Расолов и руководитель грузинской молодежной общественной организации «Лазаре» Джонни Кварцхелия. Текст нашей программы можно послушать и прочитать на сайте www.svobodanews.ru. Продюсер программы Марк Штильман, ведущий Олег Кусов. Оставайтесь на волнах радио «Свобода».
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
К 60-летию Всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах, компетентными национальными судами, в случаях нарушения его основных прав, предоставленных ему Конституцией или законом. Никто не может быть подвергнут произвольному аресту, задержанию или изгнанию. Каждый человек для определения его прав и обязанностей и для установления обоснованности предъявленного ему уголовного обвинения имеет право на основе полного равенства на то, чтобы его дело было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливости независимым и беспристрастным судом. Слушайте радио «Свобода».
Уважаемые слушатели и читатели радио «Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и